Аверин Борис Валентинович. Курс лекций «Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века». Лекция номер 4. «Реализм и мистицизм в прозе Бунина». Рассказы Бунина вроде «Господина Сан-Франциско и братья» производят впечатление сугубо реалистических именно благодаря их важного свойства подчеркнуто социального содержания. «Господин из Сан-Франциско» миллионер, но здесь описывается пароход, верхняя палуба и нижняя палуба, где в жаре трудятся те, благодаря которым пароход движется. И это разделение для Бунина крайне важно. То же самое происходит и в рассказе «Братья». Тут тоже очевидна ирония самого заглавия, потому что изображены здесь рикша, нижняя ступень социальной лестницы, и англичанин, колонизатор, верхняя ступень социальной лестницы. И вместе с тем этот подчеркнутый социологизм снимается благодаря тому, что и в том, и в другом рассказе есть религиозно-мистическое содержание, которое требуется вскрыть и почувствовать, потому что оно не лежит на поверхности. Первая часть рассказа «Братья» заканчивается, а рассказ разделен на две части такой черточкой, не первой, второй, а чертой, заканчивается тем, что рикша, узнав, что девушка, которую он любил в публичном доме, на все накопленные им деньги он покупает змею и с помощью этой змеи кончает жизнь самоубийством. Вот описывается то, как умирает рикша, и говорится, что этих обмираний после того, как укусила змея, бывает несколько, и каждый из них постепенно уносит зрение, слух, обоняние. Это все перечисляется, а затем и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью. А дальше объясняется, что это любовь. Это жажда вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир, чтобы вновь отдать его кому-то. Вот эту фразу, я думаю, можно включить в любое произведение любого символиста. Только с той разницей, что символист, может быть, написал бы слово «кому-то» с большой буквы. Так что же здесь имеется в виду? Жажда вместить весь зримый мир, это мы знаем. Это Бунин прекрасно знает, потому что он мир видит, слышит, ощущает и умеет это передать. Весь зримый, но и незримый, духовный. И зачем? Вот жажда вместить в себя зримый и незримый мир, чтобы вновь отдать его кому-то. То есть что-то с ним сделать и вернуть, как возвращается человеческая душа к Богу. Вот эта вот тема, она в рассказе «Братья» не менее сильна, чем ее непосредственное социальное содержание. И вот отсюда для символистов и реалистов, и это их общее место, с центральной становится проблема памяти. И не просто памяти, а проблема инстинктивной памяти, проблема прапамяти, способность вспоминать предыдущие существования. Вот если мы возьмем автобиографическую трилогию Горького и, скажем, «Котика Летаева» или «Жизнь Арсеньева Бунина», то мы увидим между Горьким и другими авторами одну вполне ощущаемую, четко выраженную разницу. Для Горького не существует проблемы памяти. Получается так, что он великолепно помнит всю свою жизнь, и ее нам передает именно так, как оно и было. И, кстати, комментаторы, которые великолепно знают биографию Горького, не находят там никаких ошибок. Он действительно передал то, что с ним было. Но разве так бывает? Разве человек способен запомнить всю свою жизнь? Ну, конечно, нет, психологи вам точно скажут, что мы запоминаем в лучшем случае 5-7% из того, что нами прожит. А с другой стороны, что делает память? Память не полная, это понятно, мы забиваем часть своей жизни. Но память не просто сохраняет в нашем сознании эпизоды, она что-то с ними делает. Она их как-то перестраивает. И перестраивает, судя по всему, по законам искусства. Вот эта самая особенность памяти, и как тема, как проблема, и как автобиографическое произведение, это то, что действительно сближает реалистов и символистов. Вот самое мистическое и самое религиозное произведение Бунина – это «Жизнь Арсеньева». Вот есть критик, которого особенно ценит Бунин, это Федор Степун. В своей статье о Бунине он пишет следующее. «Глубина религиозного сознания, Об этом согласно свидетельствуют величайшие мистики всех эпох, всегда связано с предельным углублением памяти. Нельзя не верить в прошлое, внутренне зная тайну вечной памяти. А что может быть вечным, кроме Бога? Ничто с такой силой не свидетельствует о подлинной религиозности бунинской музы, как связь ее с памятью. Вот эти строки подчеркивает Бунин, когда читает статью Федора Степуна. По мнению Бунина, человек в определенном смысле не властен над своей памятью. «Ничто не определяет нас так, как род нашей памяти», – пишет он. Избирательная работа памяти движима своей собственной логикой. Ценным для нее может оказаться не то, что вчуже представляется лишенным какого бы то ни было интереса. Действительно, многое из того, что рассказано Буниным в его автобиографическом романе, писал он с 27 по 32 год, с большим трудом может быть истолковано, как выходящее за рамки обыденности, как нечто существенное для биографии человека. Вот, например, воспоминания о том, как отец послал мальчика на огород выдернуть редьку. Эпизод уж явно малозначительный. Но память не просто задерживается на нем. Она воспроизводит его восторженно, почти экстатически. «Мало было в моей жизни мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьянам и, выдернув редьку, жадно закуснул ее хвост вместе с синей грязью, облепившей его». Значимым оказывается для памяти не содержательность эпизода, но интенсивность, связанного с ним чувства переживания жизни, чувство земли и земляной снеди. Для биографии, собирающей факты, сведения или идеи, мировоззренческие итоги, к которым пришел человек, подобная выборочная работа памяти мало что даст. Но для Бунина именно такого рода переживания вкуса, цвета, воздуха, перспективы оказываются самыми главными. Более того, именно через них развивается метафизическая тема романа. Вот характерное подведение жизненных итогов в конце 12 главы, первой части. «Я весь дрожа глядел на ту дивную, переходящую в лиловое синеву небо, которое сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, и навсегда проникся глубочайшим чувством именно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящих в ветвях и листве, я и умираю, вспомню». Построение романа в форме воспоминаний, основанных на действительных фактах и событиях, было связано с задачей, поставленной перед памятью – найти то главное, что было в жизни автобиографического героя. Но это была только предварительная и самая общая задача. Быть может, еще важнее для Бунина постоянно становилось стремление раскрыть специфику того рода памяти, каким наделен он и его герой. В самом общем смысле строение романа определяется двумя компонентами. Первый из них – сами воспоминания. Второй – духовная работа над материалом воспоминаний. Событийная сторона романа не требовала от автора значительных усилий. Память хранила факты, и они легко облекались в повествовательное слово. Муки слова возникали по преимуществу там, где писатель искал поэтическую форму, способную передать результаты духовной работы, возбуждаемой процессом воспоминаний. Еще точнее было бы сказать, что его категорически не удовлетворяло именно прямое выражение результатов. Если проанализировать работу Бунина над рукописями романа, то станет видно, что значительная часть текстовых сокращений в рукописи делается за счет удаления непосредственных авторских замечаний, оценок, выводов, умозаключений. Иными словами, Бунин устраняет из текста едва ли не все, хоть сколько-нибудь рационализированные результаты духовной деятельности. И это при том, что удаляемые фрагменты не содержали сухой или абстрагирующей мысли. Отвлеченность философских построений вообще не была свойственна Бунину, который не только избегал философской терминологии, но даже слово «мир» заменял иногда на словом «окружающее», а выражение вроде «бытие в мире» вычеркивал, ничем не заменяя. Сокращение числа авторских суждений в рукописи жизни Арсеньева было связано со стремлением заменить категорические выводы иными художественными средствами. В рассказе «Ночь», который мы уже цитировали, и который частично вошел в роман «Жизнь Арсения», Бунин писал о преодолении времени, связанном с тем, что может быть условно названо сверхвоспоминанием. «Разве, цитирую, разве я уже не безначален, не бесконечен, не вездесущ? Вот десятки лет отделяет меня от моего младенчества, детства, бесконечная давность. Но стоит мне лишь немного подумать, и время начинает таять. Не раз испытывал я нечто чудесное, не раз случалось. Вот я возвратился в те же поля, где я некогда был ребенком, юношей, и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мной с тех пор, точно не было. Это совсем-совсем не воспоминание. Нет, просто я опять прежний, совершенно прежний». Для Бунина не столько важно высказать мысль о преодолении времени, сколько необходимо передать ощущение, чувство того, как время начинает таять, передать эмоциональное ощущение связи поколений или шире связи времен и происходящей отсюда обостренной радости жизни. Действительность воспоминания эстетична, ибо преображение действительности в акте воспоминания сходствует с преображением его в акте художественного творчества. Эта мысль для Бунина чрезвычайно важна. Поэтому для Бунина грань между личными воспоминаниями и культурой, накопленной человечеством, становится зыбкой, почти неопределимой, а утверждение, что он помнит чуть не сотворение мира, вполне органично. Одни и те же события иногда описаны в романе неоднократно. Воспоминания не столько выстраиваются в цепочку, сколько накладываются одно на другое, как кольца. Слои памяти у Бунина составляют нечто вроде спирали, где предыдущее воспоминание может быть воспроизведено на одном из последующих витков памяти, и тогда возникает новое его качество. По-иному освещается или актуализируется прошлое. Вереница вспоминаемых событий бесконечно удлиняется, сближая прошлое и настоящее, так как юноша Арсений вспоминает не только свое недавнее прошлое, он способен вспоминать и свои прежние незапамятные существования. Весь роман – это движение подобных воспоминаний-узнаваний. Слова «мертвое тело», услышанные впервые, страшны герою. «Значит, я их когда-то уже слышал?» – спрашивает он. Всякое стальное оружие волнует мальчика, и возникает тот же вопрос – откуда они у меня, эти чувства? Рассказы учителя и книги о рыцарских временах потому так близки мальчику, что он, цитируя, когда-то к этому миру принадлежал и даже был пламенным католиком. Детское книжное знакомство с миром океанским, тропическим, с фрегатами, с Робинзоном Крузо вызывает ту же уверенность. Уж к этому-то миру я, несомненно, принадлежал. Картинки в Робинзоне Крузо и всемирном путешественнике с пирогами, дротиками, кокосовыми лесами, нагими людьми, первобытными хижинами вызывают ностальгические переживания. Все чувствовала таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле нее в райской тишине сонного послеполуденного часа. Какие сладкие и яркие видения, и какую настоящую тоску по родине пережила над этими картинками. Это воспоминание узнавания того, что никогда не было пережито в реальном земном чувственном опыте, трудно признать индивидуальной чертой Бунина. Примеры совершенно сходных переживаний были описаны Павлом Флоренским, Андреем Белым, Вячеславом Ивановым. Бунин рассказывает о книге «Земля и люди», в которой были картинки в красках с изображением финиковой пальмы, верблюда, египетской пирамиды, летящей над ней жирафа и льва. Цитирую. «И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирает какой-то истинно эдемской радости. В Тамбовском поле, под Тамбовским небом, с такой непосредственной силой вспомнила все, что я видел, чем жил когда-то в своих прежних, незапамятных существованиях, что впоследствии в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось говорить только себе, да-да-да, все это именно так, как я впервые вспомнил 30 лет тому назад». Андрей Белый в «Котике летаю» рассказал, как он пережил подпирамидный Египет в детских шествиях с няней по коридору, а впоследствии, став уже взрослым, узнал изображение подобных шествий, увидев их на стенах подземных гробниц Египта. Бунин отправляется от, казалось бы, более реалистичной мотировки, от впечатлений, произведенных картинками в детской книжке. Здесь нет ни мотивированных воспоминаний Египта младенцем-котиком или видений в слепом окне, описанных в младенчестве Вячеслава Иванова, о котором мы еще поговорим. Но картинки в книжке пробуждают в герое Бунина именно те же воспоминания. Чувственные воспоминания никогда не испытанного тропического жара. Это переживание не окутано у Бунина мистической дымкой. Оно передано ясной речью, не затрудняющей проблемы его передачи. Оно описано в контексте абсолютно реалистического повествования. И вследствие этого обретает неколебимые права наравне со всеми прочими проявлениями чувственного мира. Но эта особенность делает Бунина чрезвычайно трудным вопрос о границе собственной памяти, личной памяти, и, соответственно, о границах собственной жизни. Ответ на этот вопрос он многократно варьировал в черновиках. Вот одно из вычеркнутых позднее мест. «Очень странно писать все, что я пишу, в знойный провансальский день. Да уже ли все это было в самом деле? И уже ли это был я? Какая бесконечная даль и давность? Мое детство, начало моей жизни. Но где мне остановиться на пути к своему началу? Из чего и как составилось то, что называется моей жизнью? Разве только то, что называется моими воспоминаниями? Разве мне не кажется теперь, что я помню Ассирию, Вавилон, Грецию, Халдею, Египет? Чуть не сотворение мира. Ведь это началось еще в Каменке. Как только я узнал, что был некогда рай или прекрасный сад, и увидел на картине познание добра и зла, ведь еще в младенчестве входило в мою жизнь как нечто, пережитое мною самим, то жертвоприношение Авраама, то бегство в Египет, так что уж и в ту пору не было у меня веры, что я начался в Каменке». Бунина совершенно не интересуют общие законы становления личности. Он не только не занят обобщающей аналитической работой, но, напротив того, целиком поглощен уникальным, частным содержанием, подлежащей пересказу жизни. Кроме того, как уже говорилось, Бунин последовательно уклоняется от прямых аналитических суждений, хотя бы и по поводу той вполне индивидуальной биографии, которой посвящена его книга. Если добавить к этому нарочито сниженную в первых четырех книгах о жизнь Арсеньева фабулу, то неудивительно, что при поверхностном чтении роман кажется бессюжетным, или, во всяком случае, обладающих сюжетом, совершенно не поддающимся пересказу. Тем не менее, биография героев жизни Арсеньева достаточно жестко структурирована, и этап становления героя, может быть, все-таки выделить. Первый этап – это младенчество. Он окрашен печалью и одиночеством. Младенец словно оторван от чего-то родного, но обладает и неким знанием, знанием той сокровенной души, которая всегда чудится человеку в мире. Вот это и есть мистицизм. Восприятие ограничено младенчеством впечатлений от природы, впечатления как будто говорят ребенку, куда-то зовут, что-то напоминают. Речь и зовы природы вызывает почти болезненное чувство. Младенцу словно чего-то недостает, словно чего-то у него отнято. Это боль воплощения. Следующий этап – это раннее детство. В жизнь входят мать, отец, сестра, няня. От этого этапа в памяти остается несколько картин быта и несколько значимых событий. В воспоминаниях появляется обыденность и вместе с нею известная степень точности, но они разрознены, лишены хронологической последовательности. Мучительное ощущение младенчества в это время забывается, стирается, ибо детская душа, как пишет Бунин, начинает привыкать к своей новой обители. Ребенок приобщается к природе благодаря особой заинтересованности во всем, что можно потрогать и съесть. Это нам всем памятно из детства. Через своеобразную трапезу происходит единение зрительных, осязательных и вкусовых ощущений. А сколько мы открыли съедобных кореньев, сколько всяких сладких стеблей и зерен на огороде, пишет он. Радость еды была связана не с чувством голода. Мы за этой трапезой, сами того не сознавали, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир. Чувство Бога родится именно из этой чувственной радости. О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего, его создавшего с такой полнотой и силой вещественности. Так постепенно конкретизируются, а затем и психологизируются ощущения божественного начала мира, младенцу данному как бы от века. В детское восприятие действительности Алексеем Арсеньевым входит ощущение таинственности всего окружающего. Оно включает в себя детские страхи, непосредственное переживание тех образов, которые приходят из фольклора, из народных поверий, сказок, игравших большую роль в жизни детей дворянских усадьб, и тесно связанных с крестьянским бытом. Тогда же происходит и первая встреча со смертью. Приходит острейшее чувство того, что, цитирую, «все проходит и пройдет навсегда и без возврата». Это чувство станет лейтмотивом романа. Тема смерти занимает в нем совершенно особое место. Переход от детства к отрочеству связан для героя романа с переходом к жизни воображения. Пищей для него, кроме непосредственных впечатлений действительности, становится литература. Сложное раздвоение между всепоглощающим переживанием жизни и отчужденным наблюдением ее, а также и собственных душевных реакций на жизнь, вызывает страстное желание воплотить эту действительность в слове. И роман о жизни Арсеньева превращается в роман о становлении художника, который ищет и ценит возможность наблюдать жизнь какой-то высшей, чем его собственная, может быть, даже с божественной точки зрения. Цитирую, «как отрешалась тогда душа от жизни, с какой грустной и благой мудростью, точно из какой-то неземной дали глядела она на нее, созерцая вещи и дела человеческие». Переход к юности связан не только со способностью отчуждения от мира, но и с развитием тенденции прямо противоположной. Со все возрастающей привязанностью к миру, с обостренным ощущением красоты его и многообразия, цитирую, «и я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, озорство соловьев и лягушек, уже как юноша, с чувственной полнотой и силой». Четыре описанные в романе влюбленности Алексея Арсеньева по-разному освещают для читателя стадии становления героя. В первой любви господствует младенческое или духовное начало. Вторая, детская влюбленность в Лизу Бибикову, связана с воображением, с любовью к поэзии и одновременно с привязанностью к поэтически воспринятому дворянскому быту. В юношеской любви горничной Тоньке господствует обостренная чувственность, плотское начало. Но когда в конце четвертой книги повествуется о начале любви к Лике, все особенности предыдущих влюбленностей совмещаются. Цитирую, «и в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился, в туфельку хозяйки и в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно округлыми коленями, во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад». Это описание можно продолжать. Но вот что. Иными словами, герой влюбляется и в поэтическую провинциальную атмосферу, и в прелесть женской красоты, и в то обобщенное молодое женское, что у символистов обычно называется вечной женственностью. Пятая книга романа отличается от первых ее четырех книг наличием сюжета. В основе сюжета столкновение двух тем – любви и творчества. При всей непосредственности и глубине своего чувства к Лике и при не меньшей искренности ее ответного чувства Алексей Арсеньев остро осознает и переживает невозможность и недостижимость любви. Цитирую, «вечную неосуществимость полноты и цельности любви я пережил в ту зиму со всей силой новизны для меня». Подобное переживание основывается не на опыте, ибо в опыте дана взаимная во всех смыслах осуществившаяся любовь, а на предмирном воспоминании, аналогичном младенческому воспоминанию о сокровенной душе. Связь с этой сокровенной душой прерывается, но присутствие ее продолжает ощущаться, незатмеваемое всеми радостями погружения в реальный мир. Утраченная гармония единства с божественным началом в младенчестве порождает, цитирую, «мечту и тоску о чем-то недостающем», который вновь возрождается, пробужденный чувством взаимной любви. Ей также чего-то недостает, как в детстве недостает глубине неба или далей полей. В период напряженных отношений с Ликой Алексей Арсеньев, уже начинающий писатель, Но интересно, что не поэт, а прозаик, потому что в действительности в это время Бунин был поэтом. Однако то, что он написал, опубликовал, вызывает у него глубокое неудовлетворение. Арсения влечет точность и правдивость описания, но она понимается им скорее как средство, а не как цель искусства. Образ или представление, созданное художником, считает Арсеньев, важны не сами по себе, а потому что скрывается за ними. Интересно, что слово «за» Бунин пишет в кавычках и выделяет курсивом, потому что это «за» — это именно тот зов, о котором мы говорили в связи с поэзией Бунина. И что они, и чей в них зов? В этот период понимаем, что не точность изображения действительности, а только свое, личное, лежит в основе искусства, становится причиной. Тут он сознает в себе мучительное, корыстное стремление не дать исчезнуть бесследно ни одному, даже малейшему впечатлению. Накопление впечатлений существенно для Арсеньева потому, что он пытается постичь природу несоответствия, зазора между действительностью и воспоминанием о действительности. Несовместимость отстраненной, холодной наблюдательности с пониманием мучительной неудовлетворенности Арсеньева собственными произведениями. Так формируется у героя еще одно тайное страдание, еще одна горькая неосуществимость. Эта неосуществимость тоже Бунин ставит кавычки как некий термин. Неявное, но очень важное для Бунина родство между неосуществленностью искусства и любви и организует сюжет последней книги жизни Арсеньева. Кульминация романа приходится на его финал, на те последние страницы романа, где повествование приближается к моменту смерти Лики. Уехав от Арсеньева, она вернулась домой с воспалением легких и умерла. Но вплоть до самой последней главы романа это остается неизвестным как герою, так и читателю. И Лика продолжает свое засмертное существование. Ее образ иногда обретает здесь глубину, которой нельзя было предположить по ее предыдущим описаниям. Арсеньев смотрит на икону Богоматери и происходит, цитирую, «странное, кощунственное соединение в мыслях. Богоматерь и она. Этот образ Богоматери, то есть и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегства». Попытка такого кощунственного соединения осуществилась во многих произведениях символистов и в русской религиозной мысли конца XIX – начала XX веков. Она проявилась в философии Соловьева и в теории Мережковского о необходимости единения бездны духа и бездны плоти, в теории, ставшей столь популярной, что противопоставление это превратилось чуть ли не в штамп. Приведу один такой же пример из Блока. Это стихотворение «Унижение», где речь идет о греховной любви в публичном доме. Только губы, запекшиеся кровью, на иконе твоей золотой. Как же можно это совмещать? Или Анна Ахматова. Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь и ночей наших пламенным чадом. Что значит чудотворная икона и ночей пламенный чад? А дело в том, что оппозиция духовность-телесность пронизывает как творчество символистов, так и роман Бунина. И лишь в последнем его абзаце была постоянно в воспоминаниях Арсеньева. Последние три главы жизни Арсеньева – это непрестанное воссоздание образа Лики в памяти. Это становится не противопоставлением, а единством. Спустя десятилетия после смерти Арсеньева, после смерти Лики, Арсеньев видит ее во сне, и вот что поразительно. Он видит ее во сне точно такой, какой она была, но в ее лице была уже прелесть увядания. То есть она в его памяти жила постоянно.